Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист и у вас есть какой-то вопрос, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, я на него постараюсь ответить. Вопросы можно присылать разными путями, можно их оставлять на нашем сайте theos.fm, можно присылать их, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать их мне на почту, напрямую, на ящик asksergeysobachkalis.ru asksergeysobachkalis.ru. Итак, добро пожаловать, и я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать? Вы увидите такую большую красивую кнопку на нашем сайте theos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, так что добро пожаловать, это будет очень большой нашей поддержкой. Мы выходим благодаря вашей поддержке, благодаря вашей помощи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, Макс спрашивает, вам часто задают вопрос о блуде и прелюбодеянии, к сожалению, это актуальная тема. С ответами о прелюбодеянии можно согласиться, так как никому не понравится, когда его предают или, говоря на жаргоне, кидают. Но в ситуации с блудом, если мы имеем в виду интимную близость до брака, могут возразить, мол, а если парень и девушка согласны на близость, и при этом ни парень, ни девушка не будут себя считать, что у них что-то украли, воспользовались и так далее. Таких ситуаций много. Девушка вообще может заявить, что интим ей нужен для здоровья. Парень может заявить, что это природный инстинкт, и зачем его подавлять. Значит, ситуация блуда, она всегда предполагает, что дверь держится открытой, и кто-то собирается уйти. Это всегда разрушение сложившихся отношений между людьми. И люди могут делать вид, что все нормально. На самом деле, это для человека больно и разрушительно. Я как-то видел ответ какого-то чисто светского психолога, он вообще ни разу не христианин. И он там пишет, что нужно стремиться к формированию прочных долговременных отношений, а вот случайные связи – это то, что оставит вас опустошенным. Он абсолютно светский человек, он не христианин. Тем не менее, он исходит просто из блага людей, из того, что он видит. Человек, который вступает в такого рода отношения, которые заранее ориентированы на разрыв, заранее ориентированы на то, что я вот тебя брошу через какое-то время, ну и ты меня взаимно можешь в любой момент, он лишает себя возможности выстроить отношения доверия и близости. То есть вот это на чисто житейском таком бытовом уровне. Другое дело, что мы живем в культуре, где вот и бьют, и плакать не дают. То есть я как-то, помню, попал на форум, и там беседовали женщины, которым изменили их мужчины. А сами эти женщины, они воспитаны в таких вот либеральных убеждениях, что все свободны, там, люди могут, как им будет угодно, с кем угодно. Но они чувствуют, что их предали, они чувствуют, что с ними плохо обошлись, несправедливо. Но они вынуждены держаться вот той картины мира, где им уже внушили, что это нормально. Возникает такой контраст между явным опытом человека, который понимает, что нет же, это ненормально, нет же, это большая обида и несправедливость, и обществом, которое говорит: нет, все нормально, там завяли помидоры, ну, пошел искать другие, все, какие проблемы. Поэтому это в любом, понимаете, не бывает в реальности свободных отношений, в которых никто бы не страдал. Просто вот женщина, она неизбежно страдает больше, потому что время идет, она увядает, и в это время крутится огромное количество вокруг свежих женщин. Понимаете, так устроено, что когда секс становится свободным, он становится товаром. Им обмениваются его, покупают его, вымогают его, предлагают в качестве взятки. И капитализация мужчины, она все время возрастает, ну, в нормальном случае, как правило, потому что он делает карьеру, у него становится больше денег, у него становится больше связей, у него становится больше возможностей. Капитализация женщины падает, потому что она выносит на рынок свою сексуальную привлекательность. И так устроено от природы, что она неизбежно уходит вниз. Я как-то слушал глупую песенку, какая-то британская, что ли, группа. They only want you when you're 17, when you're 21, you're not fun. Они хотят тебя, когда тебе 17, но когда тебе 21, с тобой уже скучно. То есть вот время, когда женщина находится на пике своей привлекательности, она быстро уходит. И в ситуации, когда каждый свободен выбирать себе партнера, мужчины, естественно, тяготеют к более молодым женщинам. Это так физиологически. И возможности мужчины постепенно возрастают. И женщина проигрывает в эту игру, она остается выкинутой, потому что если можно менять партнеров, если ты можешь выбрать другую женщину, если тебя перестало устраивать старая, ну так это неизбежно бьет по женщине, потому что ее капитализация-то падает. По мужчине тоже бьет, но во вторую очередь. Потому что мужчина тоже оказывается в ситуации, когда он может в любой момент, не знаю, разориться, заболеть, что угодно может с ним случиться, а женщина уйдет к другому. То есть ситуация не моногамии, она в итоге бьет по всем, даже говоря по чисто мирским соображениям. Более того, вот была эта движуха MeToo против приставания на рабочем месте. И там какие-то были ситуации, типа ну да, реально принуждение, когда это уголовное дело вообще, до, ну, просто каких-то кокетливых заигрываний, которые, ну, очевидно, сами мужики считали чем-то нормальным. И вот женщины, которые возмущались, они возмущались-то справедливо. Ну вот, да, это плохо, когда женщина подвергается такому нежеланному вниманию. Но это ситуация, которая неизбежно возникает, когда разрушена моногамия. Остается только такое сексуальное сафари, когда мужик рассматривает любую женщину в пределах досягаемости как возможную добычу. И там грань между добровольными отношениями с обеих сторон, ситуации взятки и обмена, ситуации принуждения, она стирается, она смазывается. Потому что постоянно возникает ситуация типа, когда он считает, что сначала у них была веселая вечеринка, а потом они занялись любовью, а она считает, что он ее напоил и изнасиловал, она возникает постоянно. Из-за этого она будет в глубокой обиде, а он вообще может в тюрьму поехать. А при этом он считал, что так и надо. Ну или ситуация там с тем же, вот, ну, Эйнштейн это такой просто попался хрестоматийный пример. Но вот он себе думал, что он оказывает актрисам протекцию, а они ему в благодарность оказывают, значит, благосклонность. А потом оказалось, что это принуждение было, что за это надо в тюрьму тащить. Ну и да, это большая несправедливость и грех. Но тем более это потом порождает очень быстро. Очень быстро это порождает торговлю, очень быстро это порождает проституцию. Вот какой-то был у нас там этот принц Чарльз, что ли. Ну вот какой-то из членов английской королевской семьи, который 20 лет назад он воспользовался услугами этого сутенера, которого потом в тюрьме придушили, как его там звали. Ну, не помню. Ну, в общем, был какой-то очень известный такой товарищ, который обслуживал людей высокого статуса, им поставлял юных девиц. И он воспользовался этой юной девицей. Через 20 лет эта девица за ним пришла. И взяла его за шиворот, и стрясла с него там кучу денег, и оказался он, значит, опозорен на весь мир. И всегда, всегда вот немоногамные отношения, они кончаются чем-то плохим. Всегда это вот оборачивается несчастьем. И всегда они в итоге несправедливы. Поэтому Священное Писание говорит, там не прелюбодействуй, там не буди. А это с чисто мирской точки зрения, с богословской точки зрения, брак – это святыня, которая отражает любовь Бога к творению. Это святыня, которая отражает любовь Бога к Церкви Божией. То есть брак – это не просто человеческий какой-то союз, это то, что имеет мистическую глубину, мистическое измерение. Мужчина призван любить жену, как Христос любит церковь. Это отражение любви Бога к творению. И вот как Бог верен в своих отношениях. Бог не найдет себе там, Бог тебя не бросит, Бог тебе не скажет, я нашел кого-то поправеднее, а ты иди отсюда. Бог тебя никогда не бросит, и ты никогда не должен никого бросать. Поэтому тут есть и чисто мирские соображения, что будут прелюбодеяния, они всегда ведут к несчастью в итоге. И есть соображения такие именно богословские. Есть ли труды святых отцов или богословов о том, почему тот или иной грех является грехом? Понятно, что грех – это вред, но многие не понимают, а почему, собственно, грех чем-то вредит? Из этого возникает вопрос вроде того, который я выше задал. Если я не ошибаюсь, в Священном Писании нет такого. Поправьте, если не так, спасибо. Вы знаете, проблема с грешником в том, что он ослеплен своим грехом. Вот как алкоголик, он не верит в то, что он алкоголик до последнего. Он говорит, ну я, да, ну вот у нас вчера был день рождения друга, сегодня был день граненого стакана, завтра я какие-нибудь прочитаю очень грустные новости и с горя напьюсь, со стороны на него смотрят и говорят, друг, да ты алкаш вообще, ты спиваешься в дребезги. А он говорит, нет, в чем проблема? У меня каждый раз отдельный повод. И вот с любым грехом так. Человек, грех делает человека слепым к факту того, что он вот в грехе находится. И человек находит 7 миллион оправданий, почему ему можно и нужно так поступать. И прежде всего мы верим Божьим заповедям. Мы говорим, ну вот Бог так сказал, и я это буду выполнять. Почему? Потому что я верю, что Бог имеет основание этого требовать. Потому что я верю, что Бог любит меня, Бог любит других людей, Бог свят и праведен. И то, что он требует не для того, чтобы мне жизнь заесть, а потому что это хорошо и правильно и необходимо. Наша вера проявляется для начала в том, что мы доверяемся Богу. Я как-то общался с одним человеком, он ходил по проституткам и говорил, а в чем проблема? Я что, кого-нибудь насилую тут, мучаю, избиваю, что? Мы договорились, я заплатил, сколько запросили, и все, они меня, значит, обслужили. И он отказывался видеть в этом что-то неправильное. И, конечно, да, вот когда мы понимаем, что женщина, которая вот так или иначе оказалась в это вовлечена, она создана по образу Божию. К ней нужно относиться с почтением в любом случае, там, независимо от того, где она оказалась. И ты не должен ее использовать как мясо. Это вот неправильно так обращаться с человеком, созданным по образу Божию. Неправильно поддерживать этот бизнес. Потому что это противно уважению к человеческому достоинству. Есть даже чисто светские государства, либеральные, типа Швеции. В Швеции за использование услуг проституток предусмотрено наказание. То есть они там не наказывают самих проституток, а вот клиентов наказывают. То есть если человек воспользовался услугами проституток, по-моему, там какой-то ему штраф лепят. Но, в общем, там это преступление, это наказывается, кстати. При том, что Швеция абсолютно светское государство, там никакой религиозной мотивации за этим нет. Ну вот, и он это не понимал, но просто потому, что грех вот он так устроен, что человек считает, что так и надо. И я ему просто говорил, ну хорошо, ну поверь Богу. Поверь, что вот Бог сказал, что это неправильно. И ты будешь просто Богу доверять, Богу следовать. Вот как тебе Бог сказал, ты так будешь делать. А потом, когда ты немножко выцарапаешься из этого греха, тебе станет ясно, а почему это было с самого начала плохо. Почему это разрушало тебя, почему это разрушало других людей, почему это разрушало твои отношения с Богом. То есть проблема человека в том, что он в помрачении находится. Ну, или человек, который там ненавидит других людей, это очень много в сети, и он считает, что это вот его ненависть, это такой праведный гнев там на зло, что надо зло ненавидеть, а они вот злые все, их надо вот... И тут нужно просто человеку сказать, там, ну, Христос сказал, молитесь за врагов. Попробуй. Просто из чистого послушания. Потому что так сказал Христос. Ты не сможешь вылезти из этого помрачения до тех пор, пока ты не захочешь из него вылезти. А ты не захочешь вылезти до тех пор, пока ты не примешь, что это плохо. Потому что человек, который пребывает в грехе, вот в этом помрачении, он, как правило, считает, что так и надо. И ему нужно просто принять, что есть Слово Божие, и Бог говорит, что так не надо делать. И просто ради послушания Богу человек сначала отказывается от греха, а потом у него в голове проясняется, и он понимает, да, действительно, что было это вот очень плохо и неправильно. Что касается святоотеческой литературы, но очень часто у них не было необходимости даже доказывать, потому что они, в общем-то, жили в обществе, где люди хотя бы формально признавали, что грех есть грех, и это неправильно. Так, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, я сказал, не порти края бороды твоей. Я не знаю просто, в чем состоит вопрос, не могли бы вы его как-то переформулировать. Афинский суд оправдал греческого журналиста, разоблачившего церемонию появления благодатного огня в Иерусалиме. Суд вынес решение 29 марта, сообщили греческие газеты. Так, ну вот, Иерусалимский патриарх подал судебный суд в адрес журналиста, обвиняя в клевете. Так, что вы на это скажете? Да, в общем-то, я к этому спокойно отношусь. Я, понимаете, моя вера никак не зависит от благодатного огня. Если это такая сложившаяся традиция, просто красивые обычаи, когда благодатный огонь из Иерусалима распространяется по всему миру, его доносят до нашей церкви, где мы празднуем Пасху, и в этом нет ничего сверхъестественного, ну и что? Моя вера на этом не стоит, не падает. Я думаю, что если там просто зажигают этот огонь, там, не знаю, зажигалкой, ну и что? Понимаете, меня всегда вызывало некоторую настороженность чудеса по расписанию. У меня нет какого-то категорического мнения по поводу благодатного огня. Просто, не знаю, меня там не было. Какие-то люди утверждают, что это вот там вообще сверхъестественное явление, какие-то нет. Я не считаю, что это принципиально, что бы это меняло. Если я буду знать точно, что там никакого чуда нет, никак не поколеблет мою веру вообще. Моя вера основана на свидетельстве апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых. Вот сообщения о чудесах, там, плачущих иконах, каких-то еще, знаете, вот как выходили сборники, православные чудеса в 20 веке, православные чудеса в 21 веке. Вот меня это не интересовало никогда. Потому что, понимаете, интерес к чудесам и знамениям, поиск чего-нибудь чудесного, он может вообще не коррелировать с верой, увы. Людей тянет на что-то таинственное, как вот в Рен-ТВ на этом деньгу зарабатывает, наверное, показывают всякие чудеса. И у них вперемешку могут идти православные чудеса с какими-нибудь там африканскими колдунами. И конкретные какие-то чудеса или заявления о чудесах, ну, можно рассматривать по отдельности. Для меня не будет страшным ударом, если вдруг выяснится за пределами сомнений всяких, что это не чудесное. Масса православных христиан не считают его чудесным, и это не является каким-то запинанием большой веры. Владимир, все апологеты православия рассуждают теоретически. У какого-то святого написано так, значит, и правда лучше вечность в аду, чем небытие. Они за нас все выбрали, даже не спросив, как нам лучше, хотя они в аду ни разу не были. Понимаете, в чем дело? Бытие в аду лучше небытие по той очевидной причине, что Бог продолжает поддерживать в бытии сатану, Бог продолжает поддерживать в бытии погибшие души, следовательно, Бог решает, что это лучше. Но, понимаете, в ад-то совершенно не обязательно отправляться. Можно покаяться и лучше пойти в рай. Понимаете, в чем дело? Бытие как таковое является благом. Оно объективно на самом деле является благом. Человек может... Свободная воля является благом. Интеллект является благом. Если какой-нибудь человек употребляет свой интеллект по своей свободной воле для того, чтобы, там, не знаю, составлять какие-то хитрые схемы мошеннические, то злым является его выбор, а не его существование. Само по себе существование – это благо. Александр пишет, христианин, астрофизик Хью Росс в дебатах ответил, что найденная разумная жизнь во Вселенной была бы катастрофой для его веры. Если для вас подобные красные линии? Ну, я не знаю про Хью Росса, мне хотелось бы, конечно, подробнее почитать, что он имел в виду. Я не вижу оснований считать, что это была бы катастрофа. Вон у Клайва Льюиса, например, у него в космической трилогии есть жизнь на Марсе и на Венере, и при этом это никак его не подрывает. Это все происходит в христианской картине мира. То есть, в принципе, Бог мог создать инопланетян, а что бы ему и не создать. И это его суверенное дело. И я не вижу тут принципиального противоречия. Другое дело, что ничего похожего на инопланетян у нас нет. Все инопланетяне, которые у нас есть, это чисто литературные персонажи. Это настолько популярные литературные персонажи, что мы уже привыкли к ним, и мы как-то уже... нам сложно поверить, что их, возможно, и нет. Это как у людей есть некий образ будущего, где космические корабли, инопланетяне и разумные роботы. Это такие личностные роботы, с которыми можно вообще дружить. И людям трудно поверить, что личностные роботы не возникнут по философским некоторым причинам. А инопланетян мы пока не видели никаких вообще. То есть инопланетяне это чисто литературные персонажи. Ну и я бы еще сказал мифологические персонажи, потому что для людей часто увлечение уфологии, поиски инопланетян, которые якобы прилетали на Землю, приобретает характер религии. Нормальной такой полноценной языческой религии. Когда у людей просто языческие боги, они выступают в роли инопланетян. Но обычно они при этом говорят, что вот боги, они были инопланетянами, их просто тогда принимали за богов. Но сейчас у людей просто, ну, конкретный культ с инопланетянами в качестве богов. И в этом отношении тут может быть конфликт с христианской верой, потому что вера в инопланетян превращается у людей в такое плохо замаскированное язычество. Но мог ли Бог реально создать инопланетян? Ну, мог, в принципе. Если выяснится, что он их действительно создал, ну, это не разрушит мою веру. Другое дело, что я хочу еще раз подчеркнуть. У нас нет никаких оснований предполагать их существование. По крайней мере, сейчас. Есть программа Сети, которая занимается поиском внеземной жизни. Они обшаривают Вселенную в поисках предполагаемых разумных сигналов от инопланетян, и они признают, что ничего не нашли. То есть они говорят, что мы очень стараемся, продолжайте наше финансирование, дайте нам денег, примите участие в нашей работе. Это очень интересно. Это будет самое огромное открытие в истории человечества, когда мы наконец найдем разумных инопланетян. Это пока, вот все перевернет. То есть это будет событие, которое аналогично второму пришествию. Но они, как честные ученые, признают, что ничего не нашли. Вот я к ним испытываю некоторое даже почтение, потому что они не врут, они фантазируют. Они ведут себя как люди, ожидающие такого космического мессию, но признающие, что они его не дождались. То есть никаких признаков инопланетян у нас пока нет, и, соответственно, у нас нет богословской проблемы. Есть фраза, которую где-то я прочитал сейчас, не вспомню источника, но есть история про то, как у блаженного Августина спросили, а можно ли крестить кентавра? Ну, кентавр – это такое мифологическое существо, наполовину человек, наполовину лошадь. У него торс человека, а тело лошади. И Августин сказал, что ну, давайте кентавра будем разбираться. Также и с богословскими приложениями инопланетян. Давайте инопланетян будем разбираться. Пока что никаких инопланетян нет, и это не является богословской проблемой. Нет инопланетян, нет проблемы. Другое дело, что отсутствие инопланетян, по крайней мере, отсутствие каких-либо их проявлений, это проблема для атеизма. Потому что с атеистической точки зрения возникновение жизни и разума – это чистый естественный процесс, который никем не направлялся, никем не контролировался, который произошел полностью безличным образом и сам собой. Что возникновение и развитие жизни – это по чистой естественной причинности. Но та же самая чистая естественная причинность, те же самые законы природы действуют во всей этой невообразимо огромной Вселенной. А Вселенная, она невообразимо огромна, у нее там в галактиках миллиарды звезд, во Вселенной в целом миллиарды галактик, то есть если везде действуют одни и те же законы природы, а мы это признаем, то где-то еще должна была возникнуть жизнь. И более того, поскольку она должна была возникнуть во многих местах, она где-то должна была возникнуть раньше, чем на Земле, и где-то должна была уже возникнуть цивилизация, которая была бы достаточно технологически развитой, чтобы до нас долететь. Это то, что еще в конце 40-х годов прошлого века было названо парадоксом Ферми, был такой американский математик. А где, собственно, инопланетяне? Если мы возникли естественным путем возникла жизнь и разум. Почему она не возникла еще во многих местах Вселенной? Потому что иногда, когда говоришь о тонкой настройке Земли, которая вот находится на строго нужном расстоянии от Солнца, вращается со строго нужной скоростью вокруг оси, имеет строго нужный набор всех элементов, люди говорят, ну, Вселенная же очень большая, и такое везение могло сложиться случайно. Но если Вселенная настолько большая, то почему это везение сложилось только в одном месте? Если нет никакого Бога, все происходит само собой, почему это не сложилось где-то в других местах Вселенной? Если бы мы возникли в результате действия каких-то природных сил, эти природные силы действуют по всей Вселенной, и жизнь и разум возникли бы и в других местах. И у нас бы уже по улице нельзя было бы пройти от инопланетян. И вот для атеизма это существенная проблема. Отсутствие инопланетян. Наличие инопланетян, оно, потребует своего богословского осмысления, но пока что инопланетяне – это чисто литературные персонажи. А в Евангелии от Матфея атеисты приводят слова Иисуса: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Язычников он сравнивает с псами. Как это понять? А то, что Сера Финикиянка, она не понимает, кто он такой вообще. Она считает, что этот человек – крутой чудотворец, и он решит ее проблему. Она не может, не собирается покаяться, перемениться, изменить свои взгляды на мир. Она язычница, она считает, что мир полон богов. Ну, вот еще одно божество. Ну, хорошо, давайте. Решите мою проблему. И когда она кается, когда она осознает, да, вот мы язычники, псы, да, мы вот совершенно не так живем, не тем поклоняемся, вот в этот момент она делается открытой для благодати Божией, Христос ее исцеляет. Что касается того, что Христос говорит, я послан погибшим овцам дома Израилева, это речь идет об определенном контексте, конечно. Когда он ожидает от Сирофиникиянки покаяния, признания неправоты ее путей. А так вообще Христос говорит, есть у меня и другие овцы не сего двора, которые я должен привести. То есть вот в этой ситуации ее проблема в том, что она язычница, она не ищет Бога Израилева, она его не чтит. Она думает, быстренько решит свою проблему. Христос говорит, нет, так не пойдет. Нужно понять, в чем ты была неправа сначала. Она это понимает, он ее исцеляет. Обычно чудесами называют то, чему человек не находит рационального объяснения на данный момент времени. Ну, как вам сказать? Что мы называем словом рациональный? Вера в Бога рациональна, и предположение, что Бог в данном случае вмешался, это вполне себе рационально. Не находит объяснений в рамках материализма? Нет. Чудесами называть немножко не это. Чудо – это именно религиозно значимое знамение. Вот, когда, например, во Франции в XVIII веке были отмечены метеоритный дождь, падение камней с неба, во Французскую академию наук стали поступать сообщения, вот камни с неба падают. И академики сказали, чепуха, не могут камни падать с неба, чушь собачья. Это полностью выламывалось из их представления о мире. Но это не было чудом, потому что это не имело религиозного значения. Вот какие-то явления, которые мы не можем объяснить, но которые не имеют религиозного значения, это вот такой фрик природы. Мы не можем сказать, что это такое. Чудо его характеризует то, что оно имеет религиозное значение. Воскресение Иисуса Христа из мертвых – это не просто какой-то мертвый человек вернулся к жизни. Это Бог поставил печать своего одобрения на то, что сказал, на то, что сделал Иисус. Его отправили на смерть, его добивали смерти, Его смерти добивались, потому что считали, что он богохульник. И вот Бог, которого он, как его обвиняли, хулил, он его воскресил из мертвых, тем засвидетельствовал, что он действительно Мессия. То есть чудо – это не просто какое-то удивительное событие, причин которого мы не понимаем. Чудо – это именно религиозно значимое событие. А в главе «Берешит бытие» ясно указано, что Земля – это единственное древо жизни посреди сада Вселенной. Ну, возможно, такое толкование. Другое дело, что там, возможно, и другие. Это, в принципе, я просто говорю к тому, что если вот обнаружатся инопланетяне, мою веру это не разрушит. Другое дело, что никаких признаков инопланетян, я еще раз это замечу, нету. Откуда у православных появилась традиция на поминках есть кутью, бочку макать в мед? Честно говоря, не знаю. Не могу этого сказать. Сейчас молодые люди, бывшие христиане, многих из них вы знаете, называть не будем, сбиваются в какие-то антирелигиозные сообщества, пишут статейки, делают соответствующий антихристианский контент на Ютубе и прочих платформах. Вопрос, как на ваш взгляд это объяснить? Тема антитеизма популярна, на ней можно заработать? Или люди просто боятся еще в своем атеизме разочароваться, в который они обратились? Откуда такая наглая уверенность, что они опровергли христианство? Ну, на самом деле, я склонен приветствовать любой разговор о Боге. И атеисты, которые воюют в сети, они дают возможность высказаться христианам, они дают нам возможность проповедовать, они привлекают народ к теме. Одним из авторов, которые меня побудили обратиться, которые сыграли большую роль в моем обращении, был Фридрих Ницше. Ницше – яростный атеист, это такой немецкий мыслитель XIX века, очень яркий и глубокий мыслитель, очень яркий поэт и человек во многих отношениях завораживающий, но при этом яростный атеист. И я его читал в свое время, потому что я был такой угрюмый, одинокий подросток, ну, уже юноша, скорее, даже не подросток. И Ницше мне нравился тем, что он такой язвительный индивидуалист, нападает на стадо, там, такой очень, очень приятно для гордыни. И когда я его читал, в меня запало то, что тема бытия Бога, тема добра и зла, она вот очень важная. Вот на дне Ницше очень, очень бьется. И когда люди очень бьются над темой Бога, над темой, как устроено мироздание, это очень полезно для проповеди веры в Бога. Я подозреваю, что ярые атеисты типа Ричарда Докинза привели людей больше к вере, чем некоторые проповедники. Потому что человек живет, он вообще не парится вопросом, есть Бог, нет Бога, как своей жизнью живу, вообще не беспокоюсь. А тут прибегает человек, начинает кричать, нету Бога, там, начинает воевать со страшной силой. И человек задумывается, так нет Бога, нету Бога или есть Бог. И вот само по себе привлечение внимания к этой теме, оно очень полезно. Но что касается того, что люди разочаровались в христианстве, обратились в атеизм. Я читал как-то историю одного английского журналиста, где он описывает, что он был человек такой всегда склонный к сомнениям, и он от юности своей я был такой скептик, и он вырос, был воспитан в христианстве. А потом он разочаровался в христианстве и присоединился к компании новых атеистов. Он у Хитченса, Кристофера брал интервью, там вообще вращался в этих кругах, это было ему родное. Но поскольку он был человек склонный к сомнениям, он сомневался дальше. И он пришел к сомнениям в той картине мира, которую предлагают научные атеисты, и он обратился обратно в христианство на более высоком, более продуманном уровне. То есть, когда человек там ярый атеист и посуду бьет, это на самом деле хорошо. Это может быть таким, знаете, промежуточным этапом на пути к обретению более глубокой веры. любая случайность закономерна по своей сути, как и закономерен процесс творения. Ну, скажем так, случайности, они учтены Богом, они не может произойти чего-то такое, что Богу было бы неизвестно. Не кажется ли очевидным, что тема моногамии устарела, теперь понятно, что человеческие гормоны так устроены, человек не может все время любить. Человек не может все время испытывать влюбленность. Это да. Вот влюбленность, что там ум улетел из головы. И когда он увидел прекрасную Зейнаб, ум улетел у него из головы. Вот когда там типа ум улетел из головы, ну, человек не может все время находиться в таком состоянии, как у человека не может быть все время высокая температура. И люди иногда делают себя такими романтическими наркоманами, им все время нужно в этом состоянии влюбленности находиться. Но это так не работает. И брак не строится на влюбленности, он не строится на гормональной буре. Может, потому что человек должен выбрать любовь. Это его решение должно быть такое. Мы не ездим на... Не идем по жизни на гормонах. Мы должны понимать, что да, гормоны – это дело такое, они ведут себя по-разному. Но мы можем формировать отношения любви и заботы с другими людьми. И мы можем переходить от влюбленности как такой гормональной бури к любви и заботе, как к любви именно как к отношению. Понимаете, влюбленность должна помочь нам обратить внимание на другого человека. Но когда мы полюбили другого человека, мы должны уже принять его как личность, мы не должны полагаться на влюбленность. Потому что, да, влюбленность, она, знаете, вещь такая нестойкая, мы не можем на ней ничего построить. Это можно сравнить, знаете, как с цветком. Цветок нужно поливать, его нужно удобрять, и тогда он будет хорошо расти. Что без всяких усилий с нашей стороны он будет прекрасно произрастать. Но этого не будет, конечно. Если инопланетяне прилетят, христиане объявят их бесами, как уже объявляют. Ну, относительно инопланетян. Я еще раз подчеркну, что никаких инопланетян пока что к нам не прилетает. Вот из, скажем так, вот серьезные ученые, которые сидят в программе сети, которые люди вот страстно и пламенно мечтающие увидеть инопланетян, они, будучи честными учеными, признают, что нет пока никаких данных. А что касается бесов, то тут, понимаете, когда сообщают люди о том, что их похитили какие-то предполагаемые инопланетяне, что они были внутри предполагаемых инопланетных кораблей, что эти инопланетяне подвергали их какому-то инвазивному осмотру, и инопланетяне подвергали их, ну, как по-английски говорят, абьюзу. Ну, есть, конечно, объяснение более простое, что они просто врут, и человек, который пытается привлечь к себе внимание, человек пытается книжки свои продавать. Но тем более инопланетяне, они же хитрые, они людей все время крадут либо поодиночке, либо один был случай, ну, супружескую пару украли. И рассказы людей, похищенных инопланетянами, они каким-то странным образом напоминают научную фантастику соответствующей эпохи. То есть в 60-е годы инопланетяне похитили людей, они их обследуют на медицинской аппаратуре 60-х годов. Там 80-е, соответственно, 80-х, и похожи они на инопланетян из научной фантастики 80-х. То есть я не думаю, что вот все сообщения о похищениях людей инопланетянами – это бесы постарались. А на самом деле, там, где все можно объяснить тем, что люди просто тупо врут – ну, надо к этому объяснению прибегнуть. Но если признавать, что это реальный опыт, что люди сталкивались с какими-то существами вот такого рода, то эти существа действительно производят достаточно неприятное впечатление. И они не выглядят существами добрыми и премудрыми совершенно. И то, что это могут быть бесы, могут быть. Я не тороплюсь бесам приписывать там абсолютно все, что можно приписать просто человеческому желанию привлечь внимание и срубить бабла. Но бесы существуют, они как-то, значит, себя проявляют. И они могут, в частности, там, притворяться кем угодно, и инопланетянами в частности, о чем бы им ни притвориться. Вот апостол Павел пишет, что сатана принимает образ ангела света. Ему притвориться инопланетянином, а что бы ему и не притвориться. Но я не уверен, понимаете, вот такое возможно. Возможно, это бес. Возможно. Когда люди, там, почитаешь некоторые сообщения о том, как их инопланетяне хитили, и что они там с ними делали, но это не выглядит премудрыми пришельцами с далеких звезд. Это выглядит каким-то мелким хулиганьем, и если за этим стоит какой-то реальный опыт, то это, да, вполне вероятно, что это бесы. Другое дело, что опять-таки, я тут считаю, что важно быть осторожным, не приписывать все на свете бесам, потому что человек может просто набрать, люди могут просто нафантазировать. Уфология – это сложившаяся субкультура, где рассказы о том, как меня похитили инопланетяне, они нормально продаются, где можно выступать с лекциями, можно торговать книжками, поэтому у людей есть мотив врать. И вполне вероятно, что люди, которые говорят, что их там хитили инопланетяне, просто врут. Но если они не врут, если они действительно пережили такой опыт, то я бы предположил, что это бесы. Хотя, знаете, я еще раз подчеркну, что не нужно бесов приплетать там, где хватает просто человеческой изобретательности и желания поправить свои дела. Чем рассказы о похищении инопланетянами, которые вы высмеиваете, лучше христианских рассказов о чудесах. Ну, во-первых, к рассказам о чудесах тоже нужно подходить с осторожностью. Люди могут врать насчет чудес, это бывает. А во-вторых, все-таки отсутствует такая денежная инфраструктура. Если вы станете рассказывать о чуде, вы на этом не очень много денег срубите. А если вы станете рассказывать о том, как вы похитили инопланетяне, книжку напишете, у вас хватит достаточно творческой фантазии, чтобы что-то интересное написать, это отлично разойдется. Люди, которые сообщают о том, как похищали инопланетяне, увозили их к себе там на планету. У одной дамы были даже дети от инопланетян. Правда, дети остались с родителями, она их предъявить не может. Но вот это очень успешные коммерческие проекты. Поэтому, по крайней мере, вот этим. Хотя не только, конечно. Но я боюсь, что время эфира уже нашего подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Вам спасибо. Ну, до следующих встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».